Прямая линия. В эфире Калининградская студия. Радио «Комсомольская правда».
14 часов и 6 минут точное калининградское время. Добрый день, калининградцы и гости нашего гостеприимного предновогоднего края. Это прямой эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда» 107.2 FM, та частота, на которой традиционно говорит наш город. Меня зовут Оксана Акмаева, и вместе со мной в студии моя коллега, корреспондент печатной версии «Комсомолки» Надежда Ржевская.
Добрый день.
И вместе с нами в студии участник прямой линии, главный герой этой прямой линии, главная героиня, министр социальной политики правительства Калининградской области Анжелика Майстер. Анжелика Валерьевна, добрый день.
Добрый день.
Я полагаю, что многие слушатели наши понимают, почему Анжелика Валерьевна в таком оперативном формате появилась в нашей студии, в формате прямой линии, потому что вчера областная дума согласилась урезать выплаты на детей, если говорить, скажем так, без каких-то долгих лирических отступлений и введений в тему. Но у нас есть сегодня для этого время, чтобы и пояснить, и разъяснить какие-то моменты. Все, что вас волнует в социальной политике, в помощи государства, вам для этого телефон прямого эфира 92-107-2. По нему можно звонить в течение всего того времени, пока у нас будет возможность, или же присылать свои сообщения с вопросами на Viber, WhatsApp и Telegram. Для этого существует номер плюс 7963-738-107-2. Прямая линия в прямом эфире. Ну и предлагаю без долгих вступлений и начать. Вчера, когда Калининградская областная дума таким образом преподнесла своего рода новогодние подарки молодым семьям с детьми, как вы вообще, Анжелика Валерьевна, к этому отнеслись, и что вас, быть может, возмутило во всей этой ситуации?
Ну, во-первых, я, начну с того, что я, честно говоря, ожидала, что меня пригласили для того, чтобы я обозначила, может быть, о том, каковы социальные выплаты на следующий год, рассказала о том, как получаются эти выплаты, для того, чтобы о тех изменениях, которые есть, в общем таком объеме наши слушатели узнали. Что касается ситуации прошлого дня, вчерашнего дня, то действительно я скажу о том, что закон такой был поддержан областной думой, до этого он был поддержан и постоянным комитетом по социальной политике. Но я бы не согласилась с самой характеристикой. Вот она, к сожалению, так звучит, и, на мой взгляд, не совсем даже по существу она правильно звучит. Речь не идет об урезании каких-то социальных выплат. Я вообще сразу, наверное, проинформирую и скажу о том, что бюджет области, бюджет, собственно, финансирования мер социальной поддержки, он на следующий год не только не сокращается, он даже увеличивается и превысит 4 миллиарда рублей. Точнее, составит 4 миллиарда 68 миллионов рублей, даже без уточненных еще цифр тех субсидий, которые поступят на выплаты из федерального бюджета. По ряду выплат у нас увеличивается существенное финансирование, и, например, это касается единовременной ежемесячной денежной выплаты, которая составляет 1650 рублей, количество получателей здесь увеличивается, и общее финансирование увеличится на 100 миллионов рублей. Увеличивается финансирование такой, например, выплаты региональной, как субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. И это связано с тем, что увеличивается количество получателей. Оно действительно меняется, потому что как раз привязано к тому принципу, который и был продекларирован в вчерашнем законопроекте.
Да, это ведь на самом деле, да, люди оценили это так, что кому-то теперь не будут выплачивать, не будет помогать государство, а кому-то будет. А где вот эта грань и кому же все-таки будет помогать государство и за счет на ком будет экономить?
Я готова объяснить. Да. На самом деле речь идет о соблюдении принципа адресности и применении критериев нуждаемости при оказании социальной помощи. И, кстати, это не противоречит ни федеральному тренду, потому что федеральный закон с аналогичным названием был принят.
Но если говорить на человеческом языке, без формулировок...
В данном случае мы...
Что такое адресная...
Реализуем рекомендации федерального центра. Под адресной поддержкой имеется в виду следующее, что если семья, человек... находится в трудной жизненной ситуации, которая определяется прежде всего уровнем доходов его. Я, заметьте, не говорю пока даже про наличие того или иного имущества, потому что сегодня много раздается голосов о том, что нужно учитывать и имущество, а то как же получается? Вот человек приехал там на джипе получить выплату на ребенка, но как же так, да? У кого-то есть такой автомобиль, есть возможность его обслуживать и иметь, а у кого-то нет. Поэтому сегодня этот вопрос, действительно, он обсуждается очень активно в обществе, и в этом есть определенный здравый смысл. На мой взгляд, все-таки социальная помощь, если мы говорим о социальной помощи, она должна приходить в той ситуации, когда человек испытывает сложности и трудности.
А как вы об этом узнаете, о том, что человек начал испытывать трудности?
Прежде всего, конечно, человек имеет совершенно спокойно возможность и право сказать о том, что ему сегодня нужна поддержка.
А кому он должен это сказать? Вот как происходит
тому, кому говорил всегда и говорит обычно. Он обращается в органы социальной защиты, где его направят и скажут, куда необходимо отправиться. Можно обратиться прямо напрямую в многофункциональный центр и подать заявление и получение адресной помощи или мер социальной поддержки, где скажут, какие документы необходимы, скажут, где будет происходить начисление этих социальных выплат. Насколько я знаю, вот, честно скажу, да, более 260 тысяч наших жителей Калининградской области получают эти меры поддержки, знают, как они получаются. Если не хватает информирования, а мы с этим иногда сталкиваемся, мы готовы и всегда, в принципе, предпринимаем меры для того, чтобы все-таки население было более проинформировано. Это и печатное издание, это и различная информация в средствах массовой информации.
Все-таки, знаете, Анжелика Валерьевна, я думаю, что для многих людей какое-то немножко противоречие существует. С одной стороны, мы говорим о том, что социальные выплаты не сокращаются в объемах, а увеличиваются. А это с другой стороны, мы вводим критерии нуждаемости. Вот введение критерия нуждаемости предполагает усечение групп людей, кто
не попадает,
не попадает в получение.
Нет, вот когда говорят про групп людей, не попадают. Я просто предлагаю здесь, может быть, услышать меня, да?
Да.
Все выплаты у нас различные, но обычно традиционно делятся на две. Вот если взять все наши выплаты, и федеральные, и региональные, это выплаты в зависимости от того, какой статус у человека, то есть так называемая категорийная выплата, ну, например, ветеранам труда, например, инвалидам, да, определенной категории. Угу. Вторая группа выплат – это выплаты, как раз имеющие ярко выраженный адресный характер и зависит от того, каков уровень доходов у человека. Вот как раз вы правильно задали вопрос, задели вопрос, а какой же, собственно, этот уровень, да, вот,
да.
Или, скажем, отсечение. Сегодня как раз единого подхода к этому нет. Ни на федеральном уровне, ни на региональном уровне, ни в других регионах на самом деле. И поэтому выплаты, даже если взять, например, наши или федеральные, они как раз устанавливают разные такой критерии нуждаемости. Где-то это один прожиточный минимум, где-то два прожиточных минимума, где-то 3,5 прожиточных
минимума. Подождите, получается, что помощь становится фактически индивидуальной?
Абсолютно верно.
Ну, то есть, давайте, допустим, от теории к практике. Вот, например, я. Ну, я, конечно, понимаю, что не дай бог я попаду в такую ситуацию, когда мне понадобится помощь государства. Причем, заметьте, я делаю акцент на том, что не дай бог мне понадобится помощь государству.
Помощь государству может потребоваться разным, разным людям.
Ну, вот смотрите,
и бывают,
допустим,
такие
я,
ситуации.
Да, я четко понимаю, что мне завтра нечем кормить своего ребенка. А, друзья помочь не могут, на работе какой-то обвал, не дай бог, да, все вот это вот и так далее. А, что я должна делать с завтрашнего дня? И сколько времени пройдет с того момента, как я пришла и сказала о том, что, ребят, мне нужна помощь, до того момента, как эта помощь мне будет оказана? Вот есть какое-то такое четкое понимание этого? Чтобы человек, не дай бог, попавший в такую ситуацию, а, к сожалению, такое вполне может быть, чтобы он понимал хотя бы сроки.
Ну, когда складывается такая ситуация, мы понимаем, где-то бывает это, конечно, обрушивается внезапно, сразу, где-то это ситуация прогнозируемая, например,
ну, вот,
да,
допустим,
сокращение или увольнение.
Да.
В этом случае сразу, конечно, естественно, если мы понимаем, такая ситуация есть, я рекомендую обязательно обратиться в органы социальной защиты, потому что здесь сразу скажут, на какие меры поддержки, разные меры поддержки существуют, меры помощи, сопровождения, социальные выплаты, которые есть, дадут необходимый список, список документов, которые необходимо собрать, предложить. И, конечно,
мы продолжим ровно через 2 минуты. Министр социальной политики правительства Калининградской
прямой
области
линия.
На прямой линии.
Внимание, пассажиры, на платформе номер 10 начинается посадка на рейс 207 экспресс Калининград-Балтийск. Время отправления 14:35.
О чем говорит Калининград? Слушайте на FM 107.2. Реклама.
честь открытия фитнес-клуба Prime Sport на Челнокова 50. Стоимость абонемента 1590 до конца года. Подробности по телефону 355-772.
Мало очень в эфире радиостанций, которые что-то обсуждают проблемы твоего любимого города, улицы, двора. А это надо. Люди хотят, они устали от этих хихи, ха-ха, там, веселья и гулянок. Каких-то идиотов из нас делают.
Сказано, сделано. Сделано. Теперь сделано. Каждое утро в прямом эфире «Комсомольской правды» в Калининграде говорим о любимом городе. Скажи вместе с нами.
С добрым утром, Ярошу. Ярошу.
Завтра с 8 утра.
Доброе утро, Калининград. 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 Калининград.
Что происходит в Калининграде? Как эти события влияют на жизнь горожан? Слушайте ежедневно по будням в 10:30 и 12:30. Тема дня – Калининград. На радио «Комсомольская правда».
Иногда и нашим высочайшим технологиям тоже необходима поддержка. Поддержка наших...
И отдых.
Да, опытных звукорежиссеров. Спасибо ребятам за то, что подхватили. Прямая линия в прямом эфире радио «Комсомольская правда» 107,2 FM, та частота, на которой традиционно говорит наш город. Моя коллега, корреспондент печатной версии «Комсомолки» Надежда Ржевская.
Добрый день еще раз.
Также оказывает поддержку прямой линии. И наши гости, министр социальной политики правительства Калининградской области Анжелика Майстер. Чуть ранее мы... попытались смоделировать ситуацию, когда человеку внезапно необходимо, оказалась необходима поддержка государства. Напомню, что это условно среднестатистический гражданин, гражданка, нужна помощь, завтра нечем кормить ребенка. И Анжелика Валерьевна стала уже говорить о том, что, в принципе, это возможно, только что нужно для этого сделать и сколько должно пройти времени. Давайте все-таки эту вот ситуацию прорисуем, чтобы эта модель была в голове.
Наверное, прежде всего, надо человеку заявить, да, о том, что
конечно,
ему плохо.
Я начала говорить о том, что необходимо прийти в органы соцзащиты и действительно обозначить эту ситуацию. В этом ничего стыдного нет на самом деле. Нам зачастую всем нужна помощь и поддержка. И иногда это не только выплаты, иногда это и другие формы сопровождения, от которых никогда не нужно отказываться. Если вы обозначили ситуацию и, в принципе, в ней разобрались, в ней сразу разберутся, если это потребность в непосредственно материальной поддержке.
Да.
Понятно, что для того, чтобы назначить выплаты, нужно определенное время. Прежде всего, направят многофункциональный центр, куда нужно подать заявление с приложением определенных документов на те или иные виды социальных выплат, которые положены. Сориентировать о том, какие выплаты положены вот семье в такой ситуации, могут и органы соцзащиты, они обязаны это сделать, и во многофункциональном центре.
Много ли нужно собрать документов?
Знаете, на все выплаты по-разному. Я скажу о том, что для назначения мер социальной поддержки, как правило, требуется универсальный набор документов, пакет документов. Это, например, паспорт, свидетельство о рождении детей, справка о составе семьи, справка о доходах членов семьи. Либо документы, которые подтверждают уважительную причину отсутствия занятости. Например, отпуск по уходу за ребенком, инвалидность, обучение по очной форме. При назначении некоторых других мер социальной поддержки, например, субсидий или компенсации жилищно-коммунальных услуг, требоваться могут квитанции об оплате услуг ЖКУ. Хотя, в принципе, они требуются однократно. И, например, при продолжении таких мер поддержки мы уже сами запрашиваем управляющей компании, у нас есть такая возможность, и мы получаем сведения о том, какие средства были затрачены для того, чтобы совершенно спокойно можно было компенсировать эти затраты, как, например, происходит и с капремонтом для 70- и 80-летних наших жителей.
Ну вот смотрите, человеку нужно собрать эти документы, ему об этом сообщили, и предусмотрено ли в системе, вот в этой системе, такой механизм, что человек приходит и в один день получает все эти справки?
Часть справок он должен с собой принести. И действительно должен получить, например, эти справки. Если справки есть, то пакет документов берется и многофункциональным центром передается в Центр социальной поддержки.
Хорошо, ладно. Предположим идеальную ситуацию. У человека есть все документы в достаточно вменяемый, адекватный срок. это идеальная модель. А сколько времени пройдет с момента передачи документов в МФЦ до момента получения помощи?
В этот же день документы передаются, и дальше начинается обработка документов, потому что нужно провести юридическую оценку документов.
Да, сколько времени
и начислить выплату. Но, как правило, это занимает недолго, это занимает пару дней буквально, но выплата обычно происходит по определенному графику. И обычно до 20 числа каждого месяца выплата всегда перечисляется на счет.
Ну, то есть в течение месяца человек может рассчитывать на помощь государства.
Хотя я скажу о том, что понятно, что время требуется, но если сложилась критическая ситуация, всегда есть возможность получить меры срочной адресной помощи. И эту срочную адресную помощь оказывает и Министерство социальной политики. Для этого можно обратиться в многофункциональный центр, можно направить обращение непосредственно в Министерство социальной политики. Такими же ресурсами обладают и муниципальные органы власти, которые тоже оказывают срочную адресную помощь, которая позволяет вот в самый критический момент действительно продержаться на плаву, что называется.
Телефон прямого эфира 92-107-2. Прямая линия в прямом эфире. У нас есть звонок от нашего слушателя. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Сергей.
Очень приятно, Сергей. Какой вопрос вы подготовили для министра социальной политики Анжелики
Хотелось
Майстер?
Хотелось узнать, вот система домов для престарелых действует в Европе, в Америке, все к этому положительно относятся. Но у нас как-то общество это не принимает. И скорее негативное отношение к домам престарелых. И сами старые люди, пожилые, они не хотят, чтобы их отдавали. И родственники тоже так же размышляют. Вот ваше отношение к домам престарелых. И второй момент. Я вот знаю, что в Калининграде на Емельяново есть такая организация.
Альтернатива, да. Есть такая.
Да. Много ли их в принципе и насколько они в Калининграде популярны? И самое главное, сколько это сегодня стоит?
Ну, отвечу, наверное, на вопрос. Действительно, вопрос такой интересный, потому что это тоже мера социальной поддержки, предоставление возможности ухода за пожилым человеком, родственником каким-либо, либо если человека самого это волнует. На самом деле у нас действуют дома престарелых, и сегодня в регионе у нас действует 5 домов престарелых и 7 психоневрологических интернатов для людей, имеющих те или иные нарушения, даже, например, старческого характера, например, в виде деменции. Они достаточно где-то крупные, где-то поменьше, численностью, например, от 250 до 60 человек. Это государственные учреждения, я о них говорю. Хотя сегодня есть и частные учреждения. Всего в реестре поставщиков сегодня в нашем министерстве числится 9, вернее, я знаю о том, что есть 9 таких организаций, из них вот только одна числится в нашем реестре. Это в данном случае сугубо частная инициатива, предпринимательская такая инициатива. Сегодня, скажу так, очереди в дома престарелых у нас нет, хотя еще пару лет назад она была. Это во многом было сделано благодаря тому, что мы отремонтировали новые помещения, расширили, не хочу говорить слово «коечная мощность», но получилось так, да? Поэтому количество мест увеличилось. И сегодня я не могу сказать, что они пустуют у нас, они заняты, в том числе есть и платные койки, но сегодня вот такой очереди колоссальной на самом деле нет. Во многом это, наверное, ситуацию исправили вот такие частные учреждения. Что касается стоимости пребывания в государственном учреждении, я могу только о нем говорить, то полное стационарное обслуживание в полном объеме стоит сегодня в разных учреждениях от 26 до 30 тысяч рублей.
Кто это оплачивает? Государство оплачивает эти деньги?
Для тех, кто, для тех наших жителей и граждан, у кого доход ниже 1,5 прожиточных минимум, так нам гласит 442 федеральный закон и региональное законодательство, в этом случае плата не нужно вносить никакой дополнительной. Если доход выше, в этом случае предполагается частичная либо полная оплата, в зависимости от дохода.
Ну вот смотрите, в связи с этим еще один вопрос поступил на наш мессенджер, на Telegram. Если у человека обострение, он нарушает общественный порядок, создает угрозу жизни для окружающих, ведет себя неадекватно, какие службы обращаться с соседям и родным, чтобы изолировать его и поместить на лечение в соответствующее медучреждение? Я полагаю, здесь речь идет как раз именно об одиноких пожилых людях.
Ну, прежде всего, здесь нужно помнить, что закон о психиатрической помощи, он предполагает абсолютную добровольность оказания такой помощи. Хотя я понимаю, что есть такие ситуации, и бывает действительно, когда у нас особенно пожилые люди, одинокие, остаются дома одни, и существует опасность и включения газа, и
вот
различных
что
других других последствий. Пожилые люди часто выходят из дома, сами забывают, где они живут. Такая ситуация есть. Конечно, прежде всего, быть неравнодушными, реагировать на такие ситуации. Если есть обострение с медицинского состояния, психиатрического состояния, конечно, необходимо вызвать скорую помощь, где бы медики могли определить, что это за ситуация. В этом случае, конечно же, будет показано лечение, наверное, психиатрическое.
А в случае нарушения общественного порядка? Ведь психически неуравновешенный человек, он может творить все, что угодно.
Ну, как правило, полиция, участковые приглашаются.
Конечно,
сразу.
Да, потому что я понимаю, о чем вы спрашиваете в перспективе, да, поместить без заявления, без желания человека, в том числе психоневрологический интернат, где, как правило, у нас люди имеют психические заболевания, но заболевания в стадии ремиссии находятся. В этом случае мы обеспечим уход, и у нас там не только дееспособные есть и недееспособные граждане, от этого не зависит возможность пребывания в психоневрологическом интернате. Мы обеспечим полный уход и присмотр, хотя учреждение не закрыто. В этом случае все-таки необходимо, чтобы было добровольное желание человека. Нужно убедить человека.
А если он не
человека.
В состоянии это сделать?
В этом случае...
Замкнутый круг?
Да нет, наверное. Я не думаю, что замкнутый круг. Если, например, есть родственники, может быть, имеет смысл рассмотреть вопрос о дееспособности.
А если родственников нет?
В этом случае, может быть, нужно сообщить в органы опеки и попечительства. У нас они, такие специалисты работают в органах соцзащиты, сообщить об этой ситуации. Они изучат саму ситуацию и будут предлагать в отношении этого человека либо помещение в психоневрологический интернат, может быть, даже с решением вопроса о дееспособности и назначении опекуна. Опекуном может быть любой человек, родственник, сосед, а может и государственное учреждение быть.
Ну, кстати, если кратко, наша слушательница Наталья также на мессенджер прислала сообщение. Мой сосед дедушка одинокий, ему 91 год. Как можно организовать ему сиделку? Он еле ходит.
Конечно, вот в таких ситуациях предпочитаем, чтобы был конкретный индивидуальный случай. Если есть необходимость, то сообщить органы соцзащиты, обратиться с заявлением о том, что необходима помощь.
Это может сделать обязательно любой гражданин.
Любой человек, любой абсолютно. Органы соцзащиты обязаны выйти и рассмотреть конкретную ситуацию, собрать все, вот, уточнить все нюансы и уже подготовить индивидуальную программу сопровождения, где предложат, какие услуги должны быть оказаны человеку. Предложить может быть стационарное учреждение, либо нестационарное учреждение, хотя такие сегодня такие возможности есть.
Министр социальной политики Анжелика Мастер в нашем прямом эфире в формате прямой линии. 14 часов 32 минуты точное калининградское время. Продолжается прямой эфир из калининградской студии. 92-107-2, телефон прямого эфира. И номер для ваших сообщений 8-963-738-107-2. Моя коллега Надежда Ржевская вместе со мной в студии. И напомню, что на прямой линии в прямом эфире Анжелика Мастер, министр социальной политики правительства Калининградской области.
Анжелика Валерьевна, мне все-таки непонятно, в каких случаях применяется вот этот критерий нуждаемости. Это речь идет о тех семьях, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это разовые выплаты, это к человеку определенному применяется, который попал там в трудную жизненную ситуацию. Вот кто меряется в нашем обществе вот этим критерием нуждаемости? Давайте еще
давайте
раз
разберемся. Да. Ну, я начну опять-таки с того, что, наверное, скажу. Выплаты есть однократные, то есть они платятся один раз. Ну, например, как вот то самое пособие, о котором мы говорим, пособие при рождении ребенка. Оно платится один раз. На рождении первого ребенка 3,5 тысячи рублей, на второго 7 тысяч рублей, и третий и последующие 10 тысяч рублей. Есть выплаты, которые являются ежемесячными. Ну, например, пособие на рождение третьего ребенка. Сегодня оно продолжается для тех, кто детей, кто уже родился и родится до 1 января следующего года. И ежемесячно в этом случае выплата идет в объеме прожиточного минимума на ребенка почти 10 тысяч рублей. Вот два таких примера. Я уже не говорю о том, что есть материнский региональный капитал. Он тоже связан с прожиточным минимумом, только там норма другая. 3,5 прожиточных минимума. Что получается вот в этом пособии, с этим пособием? При рождении ребенка, если в семье доход составляет, а в случае, когда ребенок родился, то уже третий член семьи, составляет 60 с лишним тысяч рублей, почти 62 тысячи, в этом случае пособие будет назначаться в объеме 3,5 тысячи рублей.
Единовременное?
Единовременное, да, при рождении ребенка. При этом скажу, что и федеральное пособие, оно выплачивается.
И первого, и второго, и третьего.
Нет, если родится второй, например, ребенок, то в этом случае доход должен быть семьи суммарный 80 тысяч рублей, и пособие будет составлять 7 тысяч рублей. Если родится третий ребенок, то доход вот будет исчисляться в абсолютных числах, это более 100 тысяч рублей, и пособие будет составлять 10 тысяч рублей. То есть та семья, где родится третий ребенок, доход будет ниже 100 тысяч рублей, они будут иметь право на 10 тысяч рублей единовременного пособия. Если ниже 100 тысяч рублей, то не будут иметь. То же самое при рождении первого ребенка. Если семья имеет доход ниже 60 тысяч рублей, в этом случае пособие будет положено и будет назначаться.
Единовременно.
Единовременное пособие.
То есть появился ребенок.
Да. Оно однократно, единовременно выплачивается при рождении ребенка.
То есть только в этих случаях применяется вот этот критерий нуждаемости? Или есть еще?
Ну вот для этого пособия только этот критерий, да, другого нет.
От нашего Николая пришло мнение, кстати, по этому поводу, и мы сейчас будем принимать телефонный звонок от нашего слушателя. Толку-то платить пособие, если их пропивают, думает Николай.
Ну, совершенно не согласна, потому что, вы знаете, когда говорят, семья малообеспеченная, а вообще к малообеспеченной семье относится семья, где доход ниже одного прожиточного
минимума. Это я понимаю, да. Я полагаю, что Николай.
Но считать это семьей асоциальную, которая пьет, ну, совершенно несправедливо,
я полагаю,
честно скажу, даже оскорбительно для многих.
Нет, но Николай, вероятно, часто смотрит определенные телеканалы, где демонстрируются всяческие маргинальные истории, где по 7, по 8 детей, и семья ведет асоциальный образ жизни. И, естественно, многие предполагают, что, вероятно, эти дети рождаются для того, чтобы получать и материнский капитал, и единовременные выплаты.
Но... Я, Николай, готова познакомить с большим количеством прекрасных семей, где уровень доходов невелик, но дети прекрасно воспитываются, где детей много. И,
или дети-инвалиды, например.
Конечно,
да?
Абсолютно верно. Вот.
Вера, светлое будущее, то, что вас держит на плаву, Анжелика Валерьевна. У нас есть телефонный звонок 92-107-2, телефон прямого эфира. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Меня зовут Анна.
Очень приятно, Анна. Ваш вопрос.
Я бы хотела спросить, вот у вас программа называется «Бюджет», да, и кому мы будем помогать в следующем году? Дело в том, что семья – это же когда есть мама, папа и ребенок. А вот как можно помогать тем, кто только хочет быть семьей? И вот молодые семьи, у которых нет еще ребеночка, мы все, конечно, очень рады, что помогаем многодетным семьям, но не может не радовать, что у нас сейчас правительство наконец-таки повернулось к проблемам молодых семей.
Анна, так в чем ваш вопрос? Как
вопрос
могут,
в том,
да, в чем вас мотивировать на рождение детей?
Молодым семьям в следующем году и как это
да?
Будет происходить?
Спасибо большое, Аня, за ваш вопрос.
Вопрос хороший, на самом деле, это действительно вот сегодня вопрос. Мы действительно всегда традиционно поддерживаем многодетную семью. И это, наверное, справедливо.
А как мотивировать калининградцев на то, чтобы рожать
детей? Сегодня
мы
понимаем, что как раз даже по уровню рождения вот сегодня получается, что примерно одинаковое количество у нас родившихся первых и вторых детей,
да.
Чуть-чуть меньше третьих, и количество рождений третьих и последующих детей сокращается. И, конечно, мы всегда говорим о том, что прежде чем родиться третий, последующие дети должны родиться первый и второй. И сегодня вопрос, конечно, как сделать так, чтобы как можно больше рождалось первых детей. Поэтому вот сегодня в правительстве действительно очень серьезно обсуждается вопрос.
И какой ответ на этот
вопрос? Как бы поддержать первую молодую семью? Ну, во-первых, с 1 января следующего года вступает в силу закон, который ввел поддержку для студенческой семьи, где ребята-очники у нас пока не получили профессию, но нужно, чтобы закончили образование. Это действительно правильно. Но родился ребенок, семья создана. Как же поддержать так? Потому что и работать не могут пойти. И вот в этой ситуации мы ввели пособие ежемесячное на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Но это если уже появился ребенок. А как их простимулировать на то, чтобы
А можно
он
узнать,
появился?
Какой размер вот это?
Размер этого пособия тоже составляет один прожиточный минимум на ребенка. Это практически 10 тысяч рублей в месяц. Да? И семья будет получать это пособие в возрасте, пока ребенку не исполнится 3 года.
То есть это ученики-студенты?
Студенты-ученики, да. Мы вот исходили из того, что федеральное пособие на тот момент заканчивают платить. Детский сад еще ребенка не отдашь, потому что и студенты
понятно,
у нас ученики.
Да.
Поэтому решили поддержать. И сегодня вот обсуждаю вопрос, что же может поддержать молодую семью. Действительно, всерьез понимаем, что мы, прежде всего, это решение жилищного вопроса. И вот поставлена такая задача губернаторам сейчас реанимировать, возвратить пока рассмотреть предложение по реанимации программы региональной по помощи молодой семье в приобретении жилья.
Молодая семья когда перестает быть молодой? Во сколько лет?
Ну, вообще возраст молодости у нас до 35 лет считается, да? При наступлении 36 сегодня и федеральная программа на это ориентирована. Поэтому такой достаточно все-таки приличный возраст.
То есть до 35 мы еще все молоды.
Ух, еще можем многое успеть.
Телефон прямого эфира 92-107-2. Прямо сейчас по нему можно дозвониться и задать свой вопрос в прямом эфире в формате прямой линии министру социальной политики. Вот, кстати, вопрос от нашего слушателя Василия. Знаю минимум двоих человек, которые неплохо зарабатывают, но делают левые справки о доходах и пользуются льготами. По квартплате, например. Возникает вопрос, откуда знает Василий. Вот тут он же как будто бы даже отвечает. Я не стукач, но мне кажется, что таких бедняков в скобках довольно много. Это нормально?
Василий прав. Я честно скажу, я не хочу никого обвинять, но мы задались такой целью, действительно, в том числе посмотреть, а насколько же имеет право, особенно при поступлении какой-то информации, вот те или иные семьи на выплаты. Вы знаете, в этом году пошли по такому пути, взяли документы 105 наших получателей и сверили те данные, которые предоставлены нам, с данными налоговой инспекции, в частности,
Логичный шаг, кстати.
Честно скажу, цифра несколько, вообще итоги несколько удручили. Из 105 вот таких рассмотренных дел 16. Это те самые ситуации, где сведения предоставлены недостоверные. Поэтому сегодня опять-таки вместе с Министерством финансов придумываем и с налоговой инспекцией придумываем механизм и проверки, и, что важно, потом все-таки истребования несправедливо уплаченных средств. Здесь нужно справедливо все-таки восстанавливать. То есть ситуация имеет место быть, и как ее решать, тоже нужно, наверное, вместе сообща. Поэтому если будет предложение, буду очень рада получить
это предложение. А у людей потом эти деньги изымают, которые они получили, фактически не
по идее,
путем.
Их нужно изъять, но это делать можно только в судебном порядке. Либо человек добровольно возвращает, либо в судебном порядке.
А есть уже случаи, прецеденты, чтобы
ситуации
через суд?
Есть такие, да.
И
да.
Судебные решения, и если судебные человек решения начинает есть, взыскивать.
Да. Немного да? таких, более, чуть более 30 таких дел, но такие ситуации есть.
И работа эта началась в этом году или раньше?
Нет, когда мы узнавали о том, что средства выплачены несправедливо и неправильно, там по разным даже ситуациям, в суд обращались и ранее. А вот сегодня целенаправленно этой задачей вот разработать сами механизм. Задались именно в этом году. И вот уже определенные такие наработки у нас есть.
А если, например, соседи вам просигналят про это, вы будете реагировать?
Такие проверим, конечно.
Да? У нас конечно, есть телефон, звонок от нашего слушателя. Алло, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, как зовут вас и ваш вопрос?
Сергей Николаевич, вопрос такой. У меня был, теперь уже мы закончили с ним, правовые как бы отношения. Ребенок на попечении, то есть я был патронатным воспитателем.
Так.
И вот ему уже 26 декабря будет 20 лет. До сегодняшнего дня он зарегистрирован по адресу Зеленоградского детского дома и не обеспечен жильем.
Так.
Долгое время добивались, но очередь, к сожалению, практически не двигается.
Сергей Николаевич, ваш вопрос в чем?
Какие перспективы получения жилья молодому человеку? Он уже женился, вот создал семью.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич.
Сергей Николаевич, спасибо за вопрос. Действительно, в определенной степени проблема есть. Она во многом связана была с изменением законодательства. С 2013 года у нас изменилось законодательство. И сегодня правительство, точнее, министерство ведет список детей, лишенных родительского попечения, и лиц из-за числа на получение жилья. И действительно, сегодня у нас такой список, он достаточно внушительный. Всего в нем сегодня 1700 человек, из них 800, у которых право наступило уже на получение жилья. Мы стараемся решать пошагово эти вопросы. В прошлом году предоставили 517 квартир. В этом году закупили и предоставим порядка 115 квартир. Но, скажем так, вот исходим из тех средств, которые сегодня есть. Поэтому очередь движется. И если Сергей Николаевич, вот, например, вот скажет, какой его подопечный вот в этом списке, я постараюсь ориентировать, когда, может быть, это удастся сделать. Хотя сегодня, например, есть у нас еще свободные квартиры, например, в поселке Долгорукова. И если молодой человек вот желает, может быть, там разместиться, потому что не везде там есть желающие, то можно вот обратиться, и мы готовы поработать в индивидуальном порядке. Милости просим министерства.
Анжелика Валерьевна, пообещайте нам сейчас здесь, что вы придете к нам еще, потому что вопросов посыпалось абсолютно огромное количество к Министерству социальной политики. Действительно, и вопросов, и помощи, и взываний о помощи много. Ну, в такое время мы сейчас живем. Анжелика Майстер, министр социальной политики правительства Калининградской области, была на прямой линии в прямом эфире нашей радиостанции. Моя коллега Надежда Ржевская, корреспондент печатной версии «Комсомолки». Да, вы уже сейчас уже можете ничего не говорить, только поздравить всех, наверное, с наступающим Новым годом.
С удовольствием это делаю, воспользуюсь возможностью с Новым годом. Ну, если что, 599-609, телефон министерства. Мы готовы ответить на вопросы любые ваши.
Прямая линия.